Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Одна из частей божественной литургии называется «проскомидия». Это греческое слово переводится как «приношение», «принесение». Во время проскомидии совершается приготовление хлеба, просфор и вина для совершения таинства Евхаристии. Проскомидия совершается священником на жертвеннике при закрытом алтаре в полголоса. Священник вынимает, как бы вырезает специальным ножом из просфор частицы о здравии и упокоении христиан. В конце литургии эти частицы погружаются в святую чашу. В древности первые христиане сами пекли просфоры, проносили на проскомидию. По мысли наших сегодняшних собеседников, сам факт, что одну из частей главного церковного богослужения, литургии, составляет проскомидия, то есть приношение Богу, уже заставляет задуматься о многом. Ведь не секрет, что неверующий человек, если смотрит на религиозную традицию со стороны, полагает, что религия и вера для верующего – это инструмент исполнения своих желаний. Грубо говоря, верующие словно для того и верят в Бога и обращаются к Нему, чтобы что-то у Него всегда выпрашивать, что-то от Него всегда ждать. И тут проскомидия, приношение. Верующие приносят дары Богу, хлеб и вино, чтобы эти дары стали веществом для таинства Евхаристии, в котором под видом хлеба и вина человеку преподаются истинное тело и кровь Христова. Об этом аспекте отношений человека и Бога, об этой готовности человека не требовать у Бога, а отдавать ему что-то от себя, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И начнем с фрагмента аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Давайте послушаем.
В Ветхом Завете мы видим рассказ о том, как в Иерусалимском храме было одно место, которое называлось «Святое святых». Это было место, которое принадлежало полностью, исключительно самому Богу. В эту храмину имел право входить только первосвященник, и то лишь один раз в году после специальных молитв и очищения. Самое помещение было свято. Пол, по которому он должен был идти, был свят. Вы, наверное, помните рассказ о купине неопалимой, к которой Моисей подошел, куст, который в пустыне стоял и горел. И голос ему сказал: «Не подходи к этому участку земли, не сняв обувь свою, потому что почва эта свята». И в другом месте, говоря о Моисее, нам Священное Писание рассказывает о том, как когда он поднялся на гору Синайскую и там молился, и слышал глас Божий, ему было сказано, что он не может взглянуть на Бога и остаться живым. Эти отрывки нам говорят о том, что есть такая глубина в Боге, которой мы не смеем прикоснуться, которой даже подойти страшно. Вы, может, помните, как я говорил как-то, что Отец есть бездонное молчание, из которого только могло родиться Слово, полностью в совершенстве, выражающее тайну, лежащую в этом молчании. Эта мысль несколько раз в той или иной форме возникает в святоотеческой традиции. Впервые, видимо, у Игнатия Богоносца, послание к магнезийцам. Затем, например, у Максима Исповедника, мистагогия. Говорили мы и о том, что Отец есть свет, но такой свет, на который человек взглянуть не может, свет, который ослепляет человека, если бы он даже мог взглянуть на него. И этим объясняется то, что святой Григорий Ниссский говорит о Боге как о тьме непостижимой. Не потому, что он темен, а потому, что всякий человек, который взглянул бы в его сторону, ослеп бы от преизбытка этого света. А церковь является странным, таинственным местом и обществом. Это место, где непостижимое встречается с повседневным. В древности говорили, что церковь – эсхатологическое явление, от греческого слова «то эсхатон», которое значит «предел». Но предел не в том смысле, что это грань, которая разделяет, а такой предел, где встречаются две области. С одной стороны, божественная тайна, вся полнота ее, и с другой стороны, все тварное, не только человек, но и сотворенный Богом мир. Это грань, где порой сливаются обе эти области, порой одна возносится ввысь, а другая снисходит вниз. Вы, наверное, помните, как в литургии в какой-то момент священник восклицает: «Твоя от твоих, тебе приносяще, о всех и за вся». «Твоя от твоих». «Все, что твое, мы теперь приносим тебе». И после этого священник возносит руки и молится о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб и это вино, о которых только что шла речь. «Твоя от твоих, то, что тебе принадлежит». Все тварное каким-то образом возносится Богу как дар, и Бог этот дар не только принимает, но Он изливает в него свою благодать. Больше того, Он принимает этот дар и соединяется с ним. Ведь в божественной литургии приносится хлеб, вино, это же плод земли. Хлеб – это зернышко, которое было брошено в землю, и которое возросло, и которое собрали. Из него сделали хлеб, который приносится в алтарь, чтобы этот хлеб непостижимым образом стал телом Христовым. Также и вино, которое делается кровью Христовой. В каком полном смысле слова, я попробую объяснить позже. И это приносится как плод земли. Это сама земля, но не только. Все это приносится человеком. Человеком, который поверил в любовь Божию, который поверил в Его величие, который поверил в Его непостижимость и потому может верить, что земное способно стать небесным. Это мы видим в божественной литургии каждое воскресенье, в каждый праздник, и это диво, в котором мы участвуем, потому что мы приносим этот хлеб в виде просфор, и Дух Святой сходит на этот хлеб, на это вино. Это место встречи, это та грань, где встреча совершается. Не грань, которая разделяет, как я уже сказал, а грань, где совершается соединение, непостижимое единство. Но с другой стороны, это единство в каком-то смысле ограниченное, потому что еще не пришел конец времен, когда, как сказано в Писании, «будет Бог все во всех и во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Это только начало. И в этом смысле эсхатологические явления, все явления, совершающиеся на этой грани, имеют полноту вечности, полноту богообщения. И вместе с этим являются как бы островком в мире, который еще полностью не преображен, не освящен, не стал святыней. Я говорил о Боге Отце именно как о непостижимом в Его величии, в Его святости. Еврейское слово «святость» нам говорит не только о совершенной, непостижимой чистоте, красоте, величии. Оно нам говорит о том, что святость Божия должна в нас вызывать трепет, страх. Не испуг, а именно страх, то есть такое состояние, когда ты можешь только пасть на колени и оставаться в присутствии Божьем, в священном ужасе, но не в страхе в обычном смысле этого слова. Поскольку в Библии святость – это прежде всего отделенность, Бог отделяет себе во всей принадлежащей Ему вселенной еврейский народ как удел, чтобы он исполнял заповеди и служил Ему, единому Богу Израиля. В этом заключается смысл завета между Богом и еврейским народом, который поэтому называется народом избранным и святым. Исход, глава 19, стихи с 3 по 8. А место этой встречи – алтарь. Алтарь является гранью, эсхатологической гранью, и поэтому как трепетно должны бы мы вступать в алтарь. Мы так привыкли к храму, мы привыкли к его разделению на разные части, к тому, что священник, диакон входят в алтарь, к тому, что прислужники там бывают. Но как нам надо было бы обновить в себе этот священный ужас? Я с вами говорю прямо и лично, и скажу тут, я никогда не вступал в алтарь до дня, когда меня ставили диаконом. У меня был такой ужас, такой трепет о том, что алтарь – область Божия, и что мне, мирянину, войти в нее нельзя. И не потому, что я мирянин. Мирянин – член церкви, частица тела Христова. Но даже этого недостаточно для того, чтобы вступить в алтарь. Да, мы продолжаем в него вступать. Мы детей допускаем, мы взрослых допускаем. Но как дети и взрослые должны быть воспитаны в сознании о том, что они вступают в такую священную область, в которую святые боялись вступить?
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. А вот как на ту же тему смотрит еще один известнейший проповедник XX века, протопресвитер Александр Шмеман. Множество бесед он посвятил разбору и осмыслению тех религиозно-символических актов, из которых состоит божественная литургия. В той беседе, архивную запись которой мы услышим, отец Александр говорит как раз о принесении даров человеком Богу.
Собрание, общая молитва, слушание Слова Божьего, проповедь. И вот теперь приношение к алтарю, положение на престоле, даров, хлеба и вина. Такова, как мы уже знаем из прошлых бесед, последовательность развития, нарастание главной церковной службы, той, которую православные христиане издревле называют божественной литургией. Это развитие можно еще определить и так. Сначала, прежде всего, как основа всего, собрание. И это значит единство. Единство не по какому-либо человеческому, земному и потому неизбежно ограниченному принципу, нет, а единство в Боге и для Бога, до встречи с Ним, и потому что в Боге и во Христе единство в любви. И это так единство потому первый и основной, что заповедь Христа о любви – это первая, основная и основоположная заповедь для Церкви. Там, где нет любви, там, где не любовь действует и собирает и животворит, там нет Бога и Христа, сколько бы ни было там религиозных обрядов. Об этом мы должны помнить и напоминать самим себе неустанно, ибо, увы, и в самой религии может восторжествовать, и так часто торжествует, эгоизм, обращенность на себя или совсем просто желание не служить Богу, а чтобы Бог и религия служили мне. И тут навсегда нам даны изумительные слова апостола Павла в его первом послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет во мне в том никакой пользы. Итак, сначала любовь, и потому единство, и потому собрание. Затем молитва, и молитва, как мы уже знаем, именно любви. Молитва, обнимающая собою и церковь, и весь мир, и всю природу, и всех людей. Затем слова, учение о Христе. Слова самого Христа, Его благая весть, Его заповеди, Его призыв. И опять-таки все это, как Его, безмерное, бесконечная любовь, на нас обращенная, нам даруемая. И вот теперь приношение, дар, наша жертва Христу и Богу. Я потому начал с единства, собрания из любви, что только по отношению к этой любви, божественной и человеческой, только в свете этой любви можем мы понять подлинный смысл этого приношения, этого жертвенного акта. Дело в том, что очень многие люди, даже верующие, не понимают смысла этого акта и не чувствуют в нем нужды. Поэтому нужно спросить, что происходит, когда медленно под торжественное пение хора выносит священник боковыми дверями алтаря дары, то есть хлеб и вино, и затем вносит их через царские врата и полагает на престоле. В чем смысл этого, как называет его церковь, великого входа? Если это наш дар Богу, то почему он нужен ему? Язычники, те хотя бы представляли себе Бога как какого-то ненасытного жадного деспота и приносили ему то, что было для них самым драгоценным — золото, серебро, лучших животных, даже людей. Но зачем эти простые и смиренные дары, хлеб и вино, христианскому Богу, Богу любви? А между тем, смысл великого входа именно в этом, чтобы принести Богу дары, принести ему жертву. На эти вопросы надо ответить так. Прежде всего, о смысле жертвы и жертвоприношения. Люди склонны думать, что само слово «жертва» включает в себя идею какого-то платежа, если не подкупа, а потому идею страдания, боли. Он принес себя в жертву. Это звучит почти однозначно, что он пострадал, нанес себе некое страдание. Но это только один, и притом не главный смысл жертвы. Главный, и именно в христианстве раскрытый смысл жертвы в любви. Любовь всегда жертвенна, потому что любви нет без самоотдачи. Если я люблю, я прежде всего отдаю себя, но в самой этой самоотдаче есть самая чистая из всех доступных нам радостей, действительно высшее счастье. Христос возлюбил нас и отдал себя нам. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И вот нужно помнить, что церковь, что христианство, что христианская вера — это прежде всего и превыше всего ответная любовь на эту Божью любовь. Нет, Богу не нужны хлеб и вино, но Ему нужны мы, потому что Бог любит нас. «Если любите Меня, — говорит Христос, — и хлеб и вино, приносимые Богу нами в момент этого торжественного великого входа, — это символ нашего приношения Ему нас самих, себя, сами себя и друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу предадим. Ведь хлеб и вино, как, впрочем, и всякая пища, не имеют смысла в себе. Все их назначение только в одном, чтобы стать нашей плотью, нашей кровью, и это значит нашей жизнью, и это значит нами, мной. Поэтому приношение хлеба и вина — это символическое выражение вот этого нашего духовного жертвоприношения, жертвы нашей любви, нашей жажды Бога. И не только нашей. В этом хлебе, в этом вине символ всего творения, символ всего мира, всего сущего, всего призванного Богом к жизни и всего им, Богом, возлюбленного. Это начало спасения мира. Это поворот от страшного эгоизма падшего мира, в котором все служит только себе, любит только себя и свое, к Богу, источнику подлинной жизни и подлинного совершенства. Слово «символ» нужно таким образом понимать здесь реалистически. Нет, это не изображение чего-то. Это сама наша любовь. Это само наше восхождение и приближение к Богу. Это сама наша жертва. В ней суть нашего приношения.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Не случайно, наверное, оба пастыря, которых мы сегодня услышали, размышляя об отношениях человека и Бога, так или иначе коснулись темы единства. Единство людей с Богом и через это единство людей друг с другом. Единство в Боге, во Христе. Как расслышать в этой теме единство не просто абстрактно-философское содержание, но что-то, что касается насущных, жизненных, духовных запросов человека здесь и сейчас. Об этом единстве, которое, наверное, может дать только религия и только вера, размышляет современный английский богослов митрополит Каллист Уэр в одной из своих статей. Пастырь отталкивается от слов апостола Павла «Мы члены друг другу». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи.
«Любите все создание Божие», — говорит старец Зосима в романе Достоевского «Братья Карамазовы». «Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах». Эта тайна Божия, о которой говорит старец Зосима, есть не что иное, как взаимозависимость, неразрывная взаимосвязанность всего тварного в Боге-Творце. Ибо все как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Таково видение космического единства у Достоевского. Тварный мир представляет собой неделимое целое. Таким образом, спасение каждого человека неразрывно связано со спасением всего человечества и даже еще шире – со спасением всей Вселенной. Вот почему слова апостола Павла «Мы члены друг другу» послание к Ефесянам, глава 4, стих 25, должны быть осмыслены во всей широте их значения. Мы, люди, не только зависим друг от друга, как члены одного тела, но и с животными мы связаны узами родства, и с деревьями, и с растениями, со скалами и землей, с воздухом и водой. Мы живем в них, а они в нас. Именно это чувство космического единства выражено преподобным Силуаном Афонским. «Кто носит в себе Духа Святаго, тот скорбит о всем народе день и ночь, и сердце его жалеет всякое создание Божие, и особенно людей, которые не знают Бога или противятся Ему, и потому идут в огонь мучения. За них он молится день и ночь больше, чем за себя, чтобы все покаялись и познали Господа. Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню». Архимандрит Сафроний в своей книге о преподобном Силуане суммирует это учение старца о взаимосвязанности всего космоса словами, которые сразу же заставляют вспомнить Достоевского. «Жизнь духовного мира старец сознавал как единую, и в силу этого единства каждое духовное явление неизбежно отражается на состоянии всего этого мира. Мы не исказим смысл сказанного старцем или отцом Сафронием, если придадим этим словам всеобъемлющий характер. Вместо того, чтобы говорить «духовный мир» и «каждое духовное явление», мы можем справедливо сказать «тварный мир» и «каждое явление». Как отец Сафроний утверждает в другом месте, преподобный Силуан верил, что каждый человек, который истинно молится Богу, включает в свою жизнь всякого человека, независимо от удаленности места или исторической эпохи, когда он жил. Он, конечно же, включает в нее не только любого человека, но и любую вещь. Для него нет никого и ничего чужого. По словам Достоевского, все как океан, все течет и соприкасается. Несмотря на поразительные параллели между русским писателем и афонским монахом, Весьма мало вероятно, чтобы преподобный Силуан когда-либо читал Достоевского. Скорее, сходство между ними возникает из-за того, что оба они черпали из одних и тех же источников и были сформированы одним и тем же живым преданием. Несомненно, что и преподобный Силуан, и Достоевский испытали на себе влияние преподобного Исаака Сирина, жившего в VII веке и в течение недолгого времени бывшего епископом Ниневийским. Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина, переведенные на русский язык в середине XIX века, были хорошо известны Достоевскому. «Книга слов», издание 1858 года с карандашными пометками писателя, сохранилась в его личной библиотеке. В известном тексте из слов подвижнических преподобный Исаак пишет: «И что есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умоляется сердце его, и не может оно вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились. А также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления всем Богу». Итак, что же имеет в виду старец Силуан, когда, будучи верным учению преподобного Исаака, утверждает, что святые обнимают своей любовью и молитвой весь мир? Можно выделить три основных аспекта понимания преподобным Силуаном той всеобъемлющей любви и молитвы, которые составляют истинное призвание каждого человека. Во-первых, твердая убежденность преподобного Силуана в том, что Бог призывает всякого человека ко спасению. Во-вторых, его учение о всем Адаме и связанная с ним идея о том, что «мой ближний – это я». В-третьих, его непоколебимая уверенность в том, что согласно божественному замыслу не только человечество, но и все мироздание должно быть искуплено и преображено.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Мы члены друг другу». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношениях человека и Бога. Лейтмотивом беседы, напомню, стала тема «приношения». Одна из частей литургии называется «проскомидии». Это греческое слово переводится как «приношение» или «принесение». Человек не просто просит чего-то у Бога, но и готов отдавать ему что-то от себя, приносить Богу дары. И духовные, и вещественные, например, хлеб и вино, которые становятся веществом для совершения таинства Евхаристии. Почему это важно? Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно четко разобраться, что же такое проскомидия, что на ней происходит и какой смысл в это священное действие вкладывает Церковь. За ответами на эти вопросы обратимся к знаменитому катехизису святителя Филарета Дроздова. Послушаем несколько пунктов из этого текста, который читает двоюродный прапраправнук святителя Филарета, телеведущий Николай Дроздов.
321. Как называется часть литургии, на которой приготовляется вещество для таинства? Часть литургии, на которой приготовляется вещество для совершения таинства, называется проскомидия. 322. Что означает слово «проскомидия»? Слово «проскомидия» означает «принесение». 323. Почему первая часть литургии называется «проскомидией»? Первая часть литургии называется «проскомидией» в соответствии с обычаем первых христиан приносить в церковь хлеб и вино для совершения таинства причащения. По той же причине этот хлеб называется «просфорой», что значит «приношение». 324. В чем состоит смысл проскомидии? Проскомидия, как часть литургии, это воспоминание пророчеств и образов, а отчасти и самих событий, относящихся к рождению и страданию Иисуса Христа. При этом из просфоры вынимается часть, необходимая для совершения таинства, а в священный сосуд вливается необходимое количество вина, соединенного с водой. При этом священник, совершающий таинство, поминает всю церковь и прославленных святых, молится о живых и умерших, о властях и о тех, кто по вере и с усердием принес просфоры или другие приношения для храма. 325. Какой хлеб используется для проскомидии? Для таинства используется хлеб, соответствующий понятию хлеба, и какого требует святость таинства и пример Господа Иисуса Христа и апостолов, то есть квасной, чистый, пшеничный. 326. Почему для причащения используется один хлеб? Использующийся для причащения один хлеб означает, по объяснению апостола, то, что один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Из первого послания к Коринфянам. 327. Почему приготовленный для причащения хлеб называется агнцем? Хлеб, приготовленный для причащения, называется агнцем, поскольку является образом страдающего на кресте Иисуса Христа, прообразом которого в Ветхом Завете служил агнец пасхальный. 328. Что такое агнец пасхальный? Агнец пасхальный – это ягненок, которого израильтяне по повелению Божию закалывали и ели в память об избавлении от гибели в Египте. 329. Почему вино для таинства причащения соединяется с водой? Вино для таинства причащения соединяется с водой потому, что это священное действие совершается по образу страданий Христа, во время которых из раны, нанесенной ему в ребро, истекли кровь и вода.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал двоюродный прапраправнук владыки Филарета, телеведущий Николай Дроздов. Два пастора словно объединяют свои размышления о литургии и конкретно о ее части проскомидии в следующем фрагменте, который мы услышим. Это книга «Небо на земле» митрополита Вениамина Фетченкова, где о божественной литургии, о том самом небе на земле, пастор размышляет, обращаясь к дневникам святого праведного Иоанна Кронштадтского. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Господь сказал: «Где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди их,
Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Значит, если бы только двое служили утреннюю, обеднюю и вечернюю, и никого больше не было, и тогда, несомненно, был бы Господь среди их по неложному обещанию Его самого. Даже если бы и один священник служил, как сейчас это увидим, то опять он не один. К соучастию в служении литургии призываются на проскомидии и в литургии все святые, начиная с Божией Матери. Со священником участвуют в служении все святые и все ангелы. Вот уже он никогда не один. Между тем, проскомидию обычно священник совершает ранее литургии и часов в видимом одиночестве. И затворники, совершавшие многие годы литургии уединенно, были не одни, а в полноте церковной. Невидимо были с ними ангелы и святые, а духом они стояли с теми, за кого молились. Таковы епископ Феофан Затворник, схиеромонах Парфений Киевский и иные. И взору отца Иоанна сразу же открывалось все величие предстоящей литургии. Для него проскомидия не была простым лишь приготовлением к ней, а зерном, из которого потом развернется вся служба. Проскомидия есть как бы оглавление литургии, синопсис, образ, сокращение всего. Величие, святость, животворность, безмерная обширность страшной жертвы Христовой открывается уже из содержания первой части литургии, проскомидии, на которой приготовляется вещество таинства Евхаристии, хлеб и вино, или Агнец Божий, пресно заколающийся за грехи всего мира и в благодарственную жертву за всех святых. Сам Агнец в виде части хлеба зрится и предлагается. И искупленные кровью его люди на проскомидии воспоминаются под образом частей хлеба, изъятых из просфор, чем показывается единство человеческого естества с божественным, неслитно соединенного в Иисусе Христе и в нас, причастниках Его. «Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. «Прилепляйся, Господи, един дух есть с Господем». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Отец Иоанн уже сразу предощутил все основные блага Евхаристии, а особенно главное – блаженное общение, единство всех искупленных, всей Церкви Христовой. «Изъемля частицы в честь Божией Матери и святых, потом живых и умерших», что обыкновенно делается на проскомидии, хотя в древности главное место этому было после присуществления святых даров. Помни, какая тесная связь находится между Господом и святыми Его, между Ним и благочестно живущими на земле и умершими в вере и благочестии. Помни, какая тесная связь между нами и святыми и умершими во Христе. И всех возлюби, как членов Господа и своих членов. И отец Иоанн заповедует вынимать частицы и произносить имена непременно с сердечную любовью. Дальше он в своих записках перечисляет в порядке, как вынимаются частицы за святых и за живых и умерших. И потом восклицает, будто уже совершилось или предзрелось искупление и спасение их. Какая великая жертва Божия, сколь она безмерна, обширна, сколь она многих искупила, сколь грехов покрыла, сколько душ оживотворила, обновила, осветила, укрепила в борьбе с грехами, с искушениями, с врагами плотскими и бесплотными. Сколько душ обожила, онебесила, облагоухала, обестленила, обессмертила, прославила. За сколь бесчисленное множество душ, живущих на земле и уже умерших людей, она приносится во умилостивление Господа Бога, в ходатайство о помиловании и прощении их, или о благоденствии, здравии и спасении их. Какая обширность безмерная!
Сколь безмерная любовь на бесчисленное множество людей, живущих и умерших, искупительно распространяющаяся, врачующая, просвещающая, обожающая чудная жертва. Истинно божественная жертва. А мы, иереи, так вообще плотолюбивы, ленивы, грешны, нечисты. О Царю Небесный, прийди и вселись в ней, и очистены от всякие скверны, чтобы достойно, чистым сердцем, горним умом и духом совершать столь великое таинство. Батюшка уже на Проскомидии жил литургийными переживаниями. А мы торопимся, сокращаем время, механически вынимаем частицы из просфор. Сами не читаем имен поминаний, а поручаем другим, не слушая, о ком изъемлем частицы. Оттого, конечно, нам и скучно, оттого и торопимся. Между тем изъятие частиц за живых и усопших, как мы видели уже раньше, отец Иоанн вслед за всею церковью ставит выше, ценнее, спасительнее, благотворнее, чем даже молитва о них. И притом для обеих сторон благотворнее. Ибо через Агнца Божия мы соединяемся с поминаемыми существеннее, чем через наши моления о них. Молясь и особенно давая вынимать частицы за здравие и спасение и за упокой, вы сообщаетесь на Проскомидии и литургии со всеми. Также заповедал и оптинский старец святый и мудрый Макарий. Так верует и простой народ. Подать просфорочку он справедливо почитает важнее холодного упоминания диаконом на Ектинии. Вынуть частичку дороже и архиерейской молитвы, ибо она в свое время опустится в кровь агнчую с молитвою: «А мы, Господи, грехи поминавшихся сде, честную Твоею кровью, молитвами святых». Вот эти молитвы Богоматери и святых ценны, потому они и упоминаются. А помолятся святые, потому что они в виде частей лежат рядом с поминаемыми живыми и умершими. Они близкие, едино. Но и все же сначала не о них сказано, а омый сам Господи, поминавшихся сде честною Твоею кровью.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». И, наконец, под занавес нашей беседы послушаем аудиосюжет, который по-своему собирает под один купол все темы сегодняшней программы и о приношении даров Богу, и о желании о чем-то Бога попросить, и о смысле жертвы в христианстве. Сюжет из мультимедийного проекта «Религиозная энциклопедия» так и озаглавлен «Жертва». Давайте послушаем.
Жертва. Ученый мир в середине 20 века с удивлением обнаружил, что айны, коренное население Сахалина и Курил, до сих пор практикуют обычай медвежьего праздника, когда выращенного в неволе молодого медведя приносят в жертву. Перед тем, как животное закалывал жрец, его всячески выводили из себя. Дети и подростки кидали в животное камни и дротики, чтобы зверь не причинил вреда, ему заранее спиливали зубы. Каково же было изумление ученых, когда на сводах пещер во Франции они обнаружили рисунки художника позднего палеолита, в точности повторявшего современный обряд айнов. Ученые недоумевали, как обряд жертвоприношения остался неизменным на протяжении десятков тысячелетий, при том, что его смысл айны объяснить уже не могли. Что заставило сохранять этот странный обряд? И какой смысл вкладывали в него древние люди? Понятие греха – противопоставление своей воли воле божественной. Совершенный грех порождает чувство вины и страха, стремление освободиться от тяжести греха и вновь обрести мир с самим собой и Богом должно было найти свое выражение. Но как можно исправить совершенную ошибку? Кто может стать посредником в примирении между человеком и Богом? Ведь за преступление полагается неизбежное наказание – смерть. Точнее, смерть является естественным результатом греха. Отвернувшись от Бога, человек грехом разрывает питающую его пуповину. Иначе, не будь пресечения греха смертью, он бы, подобно неизлечимой болезни, распространялся бесконечно, заражая всех на своем пути. Но согрешивший боится смерти и умирать не хочет. Он раскаивается. Он готов сделать что угодно, лишь бы страшная коса смерти прошла мимо него. Чтобы не умереть согрешившему, вместо него должен умереть кто-то другой. В этом и заключается смысл жертвы. Причем смерть жертвы должна быть очистительной для грешника, снова восстанавливать разрушенную связь с Богом и давать силы преодолевать грех. Поэтому жертва должна быть чистой и непорочной. В жертву должно быть принесено самое дорогое, самое милое человеческому сердцу. Только таким образом можно было пробудить человека от гипнотического сна служения греху. Повелевая за грех приносить жертву, Бог тем самым говорит:
«Ты грешный человек, ты живешь нечисто передо мной, творишь неправду. И потому что ты творишь неправду, ты собственной рукой должен заколоть одну из твоих овец. Причем ты должен выбрать непорочную овечку, самую чистую, самую прекрасную, ту, на которую ты любуешься, которая для тебя является радостью, как ребенок в собственном доме. Но почему? Почему мне это делать? Потому что неправда виновного ложится страданием на невинного. Убей ее и поставь себе вопрос: ты сможешь снова поступить вероломно, нечисто, неправедно? Ты посмотри, кто платит за твой грех. Ты посмотри, поставь себе вопрос: на кого ложится проклятие твоего греха?»
Это рассуждение приводит в своем труде о божественной Евхаристии митрополит Антоний Блум. Сегодня нам может показаться странным такой подход, но жизнь подтверждает его правоту. Мы видим, как и сегодня невинные дети расплачиваются за грехи своих родителей. Наглядный пример – это дети, рожденные алкоголиками или наркоманами и не способные к нормальной и полноценной жизни. И сразу становится понятным существование глубокой и неразрушимой связи между всеми живыми существами. Не могла ли проливаемая кровь животных действительно избавлять согрешивших людей от греха и смерти? Конечно же, нет. Жертвы, приносившиеся в Ветхом Завете, были лишь прообразами крестной жертвы Агнца Божия, который взял на себя грех всего мира. Именно здесь исключительность христианства. Если в остальных религиях человек жертвует собой ради Бога, то в христианстве Бог пожертвовал собой ради человека. Сын Божий Читаем далее у митрополита Антония: «Непорочный, чистый, безгрешный должен был умереть, потому что
он захотел, вольной волей захотел стать нам своим, родным. Он уже не только Бог Небесный, он человек на земле, человек безгрешный, чистый, как овца была чистая и непорочная. И потому что вокруг него грех, этот грех ложится на него проклятием и смертью. Христос рождается на смерть. Уже младенец Вифлеемский, как новорожденная овча, рождается с тем, чтобы быть кровавой жертвой.
На кресте совершилось искупление человечества от рабства греху и власти смерти. Вся злоба, вся тяжесть людских грехов так и не смогли принудить Иисуса Христа, Сына Божия, повторить Адамов грех непослушания. Чаша страданий непорочного Агнца была выпита до дна.
Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.
Писала Анна Ахматова. Такую цену Бог заплатил за дарованное им человеку право быть свободным. Такова цена преступления Адама, кровь единородного Сына Божия, пролитая ради жизни всего мира. Такова цена права Бога ждать ответной любви от человека.
Это был сюжет из мультимедийного проекта «Религиозная энциклопедия». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».